Кирилл Кобрин, добрый день. Арестованный лидер петербургского «Яблока» объявил голодовку. Будет ли Уго Чавес воевать с Венесуэлой? Извините, с Колумбией. Пресс-конференция о состоянии российских архивов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – российская, политическая. В Санкт-Петербурге и Москве начались активные действия в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, которого арестовали по обвинению в нападении на милиционера. Правозащитники и люди, принадлежащие к разным партиям, требуют изменить ему меру пресечения. Сам Резник объявил голодовку, утверждая, что обвинение против него сфальсифицировано, и его преследуют по политическим мотивам. Сегодня в Петербург прибыл лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Максим Резник был задержан в ночь на 3 марта при странных обстоятельствах, когда он выходил из офиса «Яблоко» на улице Маяковского, 46, из припаркованной рядом машины вышли неизвестные и затеяли потасовку. Резник попытался их урезонить, и тогда появились милиционеры и задержали его и еще нескольких людей. Но зачинщики драки были вскоре отпущены, а против Максима Резника возбуждено уголовное дело по двум статьям – 318-й – насилие в отношении представителей власти и 319-й – оскорбление представителей власти. Эти статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы, исправительные работы на срок до года. 4 марта Дзержинский районный суд постановил арестовать Резника. Постановление суда оставить его под стражей вызвало возмущение не только его соратников по партии, но и правозащитного сообщества и многих общественных деятелей, особенно учитывая то, что, по словам адвоката Резника Бориса Грузда, в самом постановлении не указано, на какой срок арестован Резник. С 5 марта у здания прокуратуры на Исаакиевской площади проходят одиночные пикеты под лозунгом «Свободу Максиму Резнику». В поддержку Максима Резника выступила большая группа российских правозащитников и общественных деятелей. В их числе правозащитники Елена Боннер и Людмила Алексеева, писатели Борис Стругацкий, Борис Белоцерковский, Самуил Лурье, филолог Александр Кобринский, юрист Яков Гелинский, журналист Илья Мильштейн и многие другие. Сбор подписей продолжается. В Госдуме поручительство за Максима Резника подписали 4 эсеры Оксана Дмитриева, Галина Хованская, Иван Грачев и коммунист Олег Смолин. Дал свое поручительство и председатель «Яблока» Григорий Явлинский, выразивший также готовность внести за него залог, говорит Григорий Явлинский.
Я, как председатель партии, уполномочен партии сделать следующее заявление. Мы выражаем решительный протест относительно неадекватности меры пресечения, примененной к Максиму Львовичу Резнику. Мы требуем изменить меру пресечения до суда. Максим Львович Резник наш товарищ, член партии в течение очень многих лет. Он совершенно не опасный для общества человек. Он общественный деятель, он руководитель организации. Я ответственно заявляю, что Максим Резник не намерен скрываться от правосудия или чинить ему какие-либо препятствия. У него нет никаких возможностей оказывать влияние на следствие или суд, или на свидетелей. Вся деятельность, политическая деятельность, осуществляется в рамках действующей российской конституции и в рамках российских законов. Хорошо известно, что Максим Резник является жестким критиком губернатора Валентина Матвиенко. И нам не хотелось бы думать, что неадекватная, я бы так сказал, грубо полицейская мера пресечения, 2 месяца пребывания под стражей, это указание губернатора или ее приближенных. Нам не хотелось бы так думать. Анализ происшедших событий говорит о том, что ничего из происшедшего не свидетельствует о возможности возбуждения уголовного преследования. Никаких оснований для уголовного преследования Максима Резника нет. А мы усматриваем в попытках квалифицировать это дело как уголовное недоразумение или, как говорят юристы, возможные события, связанные с эксцессом исполнителей. И мы не хотели бы думать, что это сознательная провокация навязывания уголовного дела в этом случае. Мы, как партия, принципиально заинтересованы в объективном рассмотрении дела и заявляем, что будем активно помогать установлению истины. Что, безусловно, если истина будет установлена в полном объеме, поможет в решении скорейшего освобождения Резника из-под стражи и объективного рассмотрения дела в суде. Как известно, лично я являюсь поручителем Максима Резника. Я знаю его 15 лет и беру на себя поручительство, то, что он не будет скрываться от правосудия и не будет чинить ему препятствия в случае его освобождения. При необходимости внесения залога, при возможности освобождения его под залог, Я беру на себя ответственность за внесение такого залога, о чем я сообщил официально адвокату Максима Резника. Мы к этому относимся очень серьезно. И, конечно, вся партия, мы являемся всероссийской партией, будет активно действовать для того, чтобы расследование было полным, добросовестным, объективным. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру. Мы уже обратились к уполномоченному по правам человека. Наши товарищи и в Москве, я могу сослаться на заявление Сергея Митрохина, и в Санкт-Петербурге, насколько мне известно, будут проводить публичные акции по привлечению общественного внимания и обращению внимания правоохранительных органов на то, что такие меры по отношению к оппозиционным общественным деятелям являются неприемлемыми. Я хочу подчеркнуть, что конституционный долг оппозиционного политика – это вскрытие недостатков, критика работы власти и разоблачительная деятельность. И считать это усугубляющим дело обстоятельством является, с моей точки зрения, прямо противоречащим законодательству. Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко» является оппозиционной партией. Борьба с произволом, нарушением прав граждан и с коррупцией является одним из важнейших направлений работы нашей партии. Это не просто политическое позиционирование. За годы нашего существования наша партия заплатила очень высокую цену. Наши товарищи отдали свою жизнь в борьбе с коррупцией и за демократические свободы. Это и Лариса Юдина, это и Юрий Щекочихин, это и Фарид Бабаев, который был расстрелян несколько месяцев назад во время избирательной кампании. Есть самые разные другие проявления давления на партию. Это очень серьезное событие, которое произошло в Петербурге. Это продолжение всего этого комплекса беспрецедентного давления на оппозиционные партии. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. И последнее. От имени Российской Демократической партии я обращаюсь к Максиму Резнику с просьбой прекратить голодовку. Нам здоровье Максима гораздо дороже, чем различные политические вещи. Мы очень просим его во имя своей мамы, во имя своих близких, во имя своего здоровья прекратить голодовку, потому что мы уверены, что в самое скорое время справедливость восторжествует, будут найдены реальные основания для того, чтобы он был освобожден из-под стражи, до суда, по крайней мере, находился на свободе.
Выступил и адвокат Максима Резника Борис Груст.
К сожалению, в последние годы стало уже обыденным явлением, когда уголовная репрессия используется в отношении политических противников или экономических конкурентов. Но на моей памяти не было такого случая, когда бы в решениях официальных органов этот факт где-либо был зафиксирован. Вот в нашем случае это произошло.
Особенно встревожило Бориса Грузда одно из оснований, предложенных для меры пресечения – исполнение будущего приговора суда. По мнению адвоката, это говорит о том, что следствию уже известно, что приговор будет обвинительный и обязательно к реальному лишению свободы. 6 марта адвокаты подали кассационную жалобу, в которой говорится, что мера пресечения, выбранная для Максима Резника, несправедлива и незаконна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжим разговор на российские политические темы. В Москве прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посвященная итогам президентских выборов. Зюганов назвал эти выборы, цитирую, «спецоперацией с фальсификацией невиданных ранее результатов». Конец цитаты. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
На прошедших президентских выборах Компартия была единственной реальной альтернативой нынешнему курсу, заявил Геннадий Зюганов.
Который олицетворял Путин и Медведев. Мы были наиболее демократичной, честной, патриотичной и энергичной составной проведения выборов и в Государственную Думу, и президента. При попытке отбить полностью интерес у граждан к выборной кампании, они потерпели поражение. Интерес у народа был довольно высокий, в том числе и к дебатам. Я был поражен, когда руководители телевизионных компаний показали, что минимум 60% граждан с интересом следили за ходом дебатов. И сам факт уклонения господина Медведева от дебатов не отвратил граждан от этого исключительно важного и крайне необходимого раунда для того, чтобы определить, за кого стоит голосовать.
Левый поворот налицо, настаивает лидер КПРФ.
И он для страны спасителен. Либеральный курс с точки зрения избирателей не получал никакой массовой поддержки. Поэтому попытка господина Медведева и же с ними проводить либеральный курс совершенно противоречит общественному настроению в нашей стране. И новой власти придется с этим считаться. Административный нажим превратил эти выборы, по сути дела, в незаконное предприятие, в спецоперацию, где фальсификации достигли невиданных ранее результатов. Страна вновь не получила реальной возможности для проведения честных и демократических выборов.
2 марта прошли также выборы в законодательные собрания 11 регионов России. Ближайший сподвижник Геннадий Зюганова Иван Мельников в этой связи дополнил.
Мы везде нарастили нашу поддержку. Во всех 11 регионах мы преодолели барьер, улучшили результат. Для сравнения могу сказать, что «Справедливая Россия» смогла попасть только в 5 законодательных органов власти из 11, а ЛДПР – в 7.
И комментарий политолога Михаила Тульского.
Я уверен, что во главе с Зюгановым никогда, даже при честных выборах и абсолютно равной конкуренции, Зюганов никогда бы не победил. Здесь, собственно, совет может быть только один. У вас есть политические противники, есть партия власти. Посмотрите просто, партия власти меняет уже 3-го кандидата за 10 лет, кандидата в президенты. И успешно побеждает. Вы же, так сказать, каждый выбор выставляете одного и того же, который все больше и больше проигрывает.
Подвел черту Михаил Тульский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим российские темы. Речь пойдет о скандале, вспыхнувшем из-за принятия в Союз журналистов страны Рамзана Кадырова. 5 марта Кадыров был торжественно принят в Союз журналистов. Этот день в Чечне теперь будет отмечаться как праздник чеченской журналистики. В тот же день российский журналист Александр Минкин в знак протеста вышел из Союза. Сегодня утром секретариат Союз журналистов России отменил решение своего чеченского отделения о приеме в члены Союза Рамзана Кадырова. Как дальше будет развиваться ситуация? Об этом моя коллега Елена Рыковцева поговорила в эфире «Свободы» с Александром Минкиным.
После такого торжественного приема, после того, что
да,
день
шикарно.
Приема Кадырова стал праздником национальной чеченской журналистики, вдруг ему дадут там отворот-поворот, не верю. И это... начнется да. распад Советского Союза, распад Союза журналистов, отделится чеченское отделение и так далее.
Пускай. Это...
С вас, Минкин, все и начнется.
Да, это с меня и началось, потому что когда вчера я увидел об этом сообщение, никаких заявлений Яковенко еще не было. Это они заявили уже в ответ на мое выступление. Я выступил по эху, сказал вот это. И это же заявление было повешено на сайте МК. И я надеюсь, что за истекшие там полсуток уже кто-то присоединился. В частности, я знаю, что к этому присоединился Дима Муратов. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Я ему позвонил уже после эха Москвы и сказал вот так и так. Он очень жалел только об одном, что номер «Новой газеты» уже ушел в печать, и в номере этого не будет. Но на сайте они у себя повесили об этом сообщение. Итак, достаточно было, видимо, одного заявления о выходе, как уже Союз журналистов опомнился.
Я, Александр, хотела бы услышать ваш комментарий на свое предположение, что начнется конфликт, и серьезный. Это не шутка.
Я не уверен. Вполне возможно, тихо
отползут. А как же дальше будет? Кто отползут? Чеченский Союз заберет билет или эти отползут, московские, которые его исключили
вариант
сегодня? Кто
такой
отползут?
Значит, ну как, я совершенно уверен, что отползут там. Чеченский этот самый билет, удостоверение Союз журналистов – это не подарок. Паспорт никто свой не дарит, как сказал тот же Федотов мне. Это хороший аргумент. Членский билет Союз журналистов – это принадлежность к цеху. И нечего никаким героям туда лезть, если они писать не могут.
И?
Я думаю, что билет у него, наверное, вот из рук не возьмут.
Так.
Я не знаю, как это сделать. Они там его дико боятся.
Конечно.
Но они как-нибудь так устроят, что этот билет почетный. Знаете, вот есть такие вот почетные академики, которые никогда не учились нигде ничему.
А Союз журналистов в Москве сделает вид, что их это тоже устраивает.
Значит, вот приезжает какой-нибудь президент в какую-нибудь образованную страну. И на него сыпятся всякие почести, и с королевой он встречается. А потом его еще куда-то везут, и там его мантии доктора наук. Это вот такая почетная штука. Мантия, шапочка. Может быть, он никогда не учился. Ну, это такой знак почета. Наверное, они эту корочку оформят бриллиантами, обклеят бриллиантами, вставят в золотую рамку. И он среди всех своих маузеров и кинжалов повесит еще удостоверение Союза журналистов.
Но есть процедура, что все-таки они должны его отменить, свое решение. Именно Чеченский Союз должен отменить. Вы считаете, процедура будет соблюдена на бумажке?
Ему билет с бриллиантами, а в Москву бумажка, тихая бумажка, что отменили решение. Решение отменено. Они найдут, что написать. Да. Факт остается фактом. Его приняли в Союз. Это скандал. Достаточно было, вот извините уж ради бога, достаточно было всего лишь моего заявления, как Союз журналистов России сегодня отменил это дело. И все. А чеченское отделение пусть само выкручивается, чего мы будем им придумывать ходы-выходы. Они приняли, пусть они и отчислят.
Это было мнение Александра Минкина, известного журналиста. С ним беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная латиноамериканская тема. Речь пойдет об остром конфликте между Венесуэлой и Эквадором с одной стороны и Колумбией с другой. Дипломаты считают, что вооруженного столкновения можно избежать. Кризис возник после того, как колумбийские военные вертолеты углубились на территорию Эквадора и нанесли удар по лагерю колумбийских марксистских повстанцев. Лагерь находился в 1,5 километрах от границы Эквадора с Колумбией. Во время рейда был убит Рауль Рейес, один из лидеров организации, называющий себя революционными вооруженными силами Колумбии, русская аббревиатура РВСК, испанская ФАРК. Эту организацию США, Европейский Союз и Колумбия считают террористической. После рейда Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией. Колумбийская сторона, в свою очередь, объявила, что в лагере боевиков был найден компьютер с материалами, доказывающими связи террористов с эквадорским руководством и с президентом Венесуэлы. Подробнее развитие событий наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Собравшиеся в Вашингтоне послы латиноамериканских стран, членов Организации американских государств, надеются достигнуть приемлемого решения. Об этом заявил президент постоянного совета ОАГ Корнелиус Смит. Дипломатические представители Эквадора и Колумбии обсуждают вопрос о создании совместной комиссии по расследованию инцидента. Колумбия принесла Эквадору официальные извинения за преследование колумбийских боевиков на эквадорской территории. Однако президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что извинений недостаточно. Президент Колумбии Альваро Урибе более решительно, чем любой из его предшественников, взялся за уничтожение колумбийских коммунистических повстанцев, 40 лет пытающихся захватить власть в стране. Президент Буш сказал колумбийскому президенту, что Соединенные Штаты полностью на стороне демократической Колумбии и что Соединенные Штаты против любого акта агрессии, который может дестабилизировать положение в регионе. Президент Бразилии назвал Колумбию агрессором. Испания предложила свои услуги в улаживании конфликта между бывшими испанскими колониями. Прокомментировал ситуацию Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и контртерроризму в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Эквадор направил примерно 3500 солдат в район, где произошел инцидент. Что сделала Венесуэла, неясно. Хотя Чавес заявил, будто к границе с Колумбией идут 10 танковых батальонов, колумбийская страна не заметила никаких передвижений войск вблизи своих границ с Венесуэлой. Я верю, что напряженность на границах Колумбии с двумя соседними странами не перерастет в военный конфликт. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. В случае обострения обстановки вплоть до военных действий, окажут ли Соединенные Штаты помощь одной из сторон? Если дойдет до настоящих военных столкновений, Колумбия обладает преимуществами над Венесуэлой во всем, кроме военно-воздушных сил. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится. Верите ли вы, что президенты Эквадора и Венесуэлы оказывали поддержку марксистским боевикам из организации РВСК? Рафаэль Корреа, вероятно, меньше, чем Чавес, поддерживал коммунистических повстанцев, но он не в состоянии контролировать границы своей страны. Население приграничных районов Эквадора хорошо зарабатывает на бизнесе с РВСК. Так что даже если президенту Эквадора не нравится активность колумбийских боевиков, он бессилен бороться с этим. У Чавеса дело иное. Ему нравится РВСК. У него с этой организацией давние связи, которые он и не думает скрывать. Колумбия утверждает, что во время последнего рейда был захвачен компьютер одного из главарей организации Рауля Рейса. В компьютере обнаружены доказательства того, что Чавес передал РВСК $300 миллионов. Я сомневаюсь в этом, потому что у марксистской организации достаточно денег. Они нуждаются не в деньгах, а в людях и в боеприпасах. В чем я не сомневаюсь, так это в тесном сотрудничестве РВСК и Чавеса. Об этом известно уже лет 10, если не больше. Колумбийцы хорошо знают, что боевики РВСК ежедневно переходят колумбийско-венесуэльскую границу, что лидеры боевиков живут в столице Венесуэлы или в приграничных с Колумбией районах, что РВСК ежедневно переправляет наркотики в Венесуэлу. Все это хорошо известно. Новость лишь в том, что теперь обо всем этом наконец громко заговорили, и что Чавес многое из этого открыто признал. Практически одна страна признала, что симпатизирует террористам, ставящим целью свержения правительства в другом государстве. РВСК открыто симпатизирует президенты таких стран, как Куба, Никарагуа, Боливия. Такой открытости в связях глав государств с антиправительственными повстанцами мы не видели со времен авантюр Фиделя Кастро в начале 60-х годов. Соединенные Штаты не могут и не будут ничего делать, пока латиноамериканцы сами не попросят. Вообще же, у администрации Буша практически не было никакой политики в отношении латиноамериканских государств. А теперь администрация в оставшиеся месяцы работы вообще бессильна. Максимум, на что она может решиться, так это на срочную гуманитарную помощь жителям Колумбии. Впрочем, это может лишь еще больше разжечь огонь. Это было мнение Майкла Раду, эксперта из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. С жалобой обращались члены комитета «Голос Беслана». Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Бывший вице-президент ЮКОСа, обвиняемый в финансовых преступлениях, тяжело болен и находится в клинике под охраной. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Секретариат не обнаружил в документах, представленных чеченским отделением Союза, подтверждение журналистской деятельности Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софико Чиурели. Она скончалась 2 марта после продолжительной болезни. Чиурели похоронена в дедубийском пантеоне общественных деятелей рядом с мужем Кате Махарадзе. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Во время операции погибли также 3 иракских солдата. Министры иностранных дел стран НАТО встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения перспектив принятия в альянс Албании, Хорватии и Македонии. В Пакистане суд снял обвинение в коррупции с Асифа Али Зардари, мужа убитой в декабре лидера оппозиции Беназир Бхутта. Партия Бхутта получила большинство голосов на прошедших в феврале парламентских выборах в Пакистане. И еще одна российская новость. Верховный суд признал законным оправдательный приговор в отношении 2 ингушских милиционеров. Их обвиняли в халатности, которая повлекла гибель более 300 человек во время теракта в Беслане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отмены оправдательного приговора в отношении милиционеров Мухажира Евлоева и Ахмеда Катиева добивались как потерпевшие от бесланского теракта, под кассационной жалобой подписались около 200 человек, так и прокуратура Ингушетии. Потерпевшие добивались отмены оправдательного приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных, считая, что при рассмотрении дела Евлоева-Катиева в Верховном суде Ингушетии было допущено множество процессуальных нарушений, говорит потерпевшая Элла Кисаева.
Заинтересованный состав присяжных, состоящих из родственников террористов и обвиняемых. Нам не были разъяснены наши права судьей, что мы имеем право полный состав присяжных отвести. Хотя это уже является поводом и основательным поводом для того, чтобы отменить вот этот оправдательный вердикт.
Сказала Элла Кисаева. Начальник Малгобекского РОВД Ингушетии Мухажир Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвинялись в халатности, повлекшей массовую гибель людей в школе номер 1 Беслана в сентябре 2004 года. По данным следствия, обвиняемые не приняли должных мер к охране общественного порядка на территории Малгобекского района, не организовали оперативно-розыскные мероприятия по выявлению на территории боевиков и их пособников. Это позволило участникам банды беспрепятственно собраться в лесу в районе селений Сагопши и Пседах Малгобекского района, а затем пересечь административную границу Северной Осетии и 1 сентября 2004 года захватить в заложники 1128 учеников, их родителей и учителей школы номер 1 города Беслана. Слушания по кассационной жалобе в Верховном суде России, так же, как и до этого в Верховном суде Ингушетии, проходили за закрытыми дверями, поскольку в материалах дела содержатся документы с грифом «Секретно». Ни милиционеры, ни их защитники в Москву не приехали, просили рассмотреть жалобу в их отсутствие. Журналистов же в зал судебных заседаний допустили лишь во время оглашения резолютивной части определения суда. Судебная коллегия определила, приговор Верховного суда Ингушетии от 5 октября 2007 года в отношении Мухажира Евлоева и Ахмеда Катиева оставить без изменения, а кассационные жалобы без удовлетворения. По мнению Эллы Кисаевой, оправдательный приговор очень выгоден чиновникам, желающим утаить правду о случившемся в Беслане.
Оправдали в интересах высшей власти страны. Если бы их осудили, вот этих виновников, они бы, наверное, не молчали. Они бы начали называть имена, фамилии высокопоставленных. И это неинтересно никому. И поэтому вот этот процесс разглашения тайны бесланской трагедии, он пресекается вот на таком среднем уровне. Дальше идти нельзя. А средний уровень за молчание получает амнистию, оправдательные приговоры.
Тот факт, что никто из высокопоставленных чиновников не понес ответственности за случившееся в Беслане, пожалуй, волнует потерпевших больше всего. Говорит Рита Седакова, в бесланской трагедии она потеряла 9-летнюю дочь.
Это был смысл моей жизни. Она у меня была единственная. Отправила в школу, а в итоге получила, что причина смерти не установлена ввиду обугливания тела. Дети, вот беззащитные дети, своими телами, вот своей кровью, да, защитили российских генералов и чиновников от российских же террористов. Закрыли их позор, их безответственность. Столько было судов, террориста Кулаева судили, потом сотрудников МВД Ингушетии, Осетии. И ведь мы заслушали ни одного чиновника, ни одного генерала. Они все сделали правильно, как и должно было быть. Но если бы они делали все так, как и должно было быть, не случился бы теракт в Беслане, не случился бы теракт на Дубровке.
Потерпевшие в Бесланском теракте потеряли всякую надежду на то, что их права могут быть восстановлены российскими судами. Теперь они рассчитывают только на Европейский суд по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о новостях на волнах Радио Свобода. О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало доклад, посвященный вооружениям, которые разрабатывает Китай для ведения военных действий в космосе и киберпространстве. Пентагон выразил беспокойство быстрыми темпами перевооружения армии и ростом военного бюджета Китая. О докладе Пентагона рассказывает Владимир Губайловский.
Представитель Министерства обороны сказал, что Народная армия Китая намерена поставить на вооружение системы постановки помех для спутниковой связи противника. Такие системы должны парализовать связь во время военных действий. Кроме того, Китай активно разрабатывает мощные боевые лазеры, микроволновое и электромагнитное оружие. В докладе также говорится, что за последние годы была зарегистрирована целая серия атак в интернете, источником которых является Китай. Причем атакам подвергались многие сайты американского правительства.
Новости коротко. Стоимость акций компании Google упала более чем на 35%. Сегодня компания стоит 140 миллиардов долларов. Это меньше, чем в конце 2006 года. Причиной падения акций эксперты считают снижение продаж интернет-рекламы. Кроме того, на стоимость акций повлияло увольнение вице-президента Google по глобальным интернет-продажам Шерил Сэндберг, которая приняла предложение социальной сети Facebook. Компания Comcor опубликовала исследование, посвященное использованию мобильного интернета в Соединенных Штатах. Мобильный интернет вырос за год в два раза. Сегодня более 2 миллионов американцев регулярно выходят в сеть со своих мобильных телефонов. Это сравнительно небольшая доля всех интернет-пользователей, но объем рынка мобильного интернета ежегодно удваивается уже несколько лет.
Ольга Орлова. Новости высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит российская историческая, точнее, архивная тема. Итоги деятельности российских архивов на днях обсуждали на расширенном заседании коллегии Федерального архивного агентства. Главный из них, по утверждению руководителя Федерального архивного агентства Владимира Козлова, это рассекречивание многих архивных документов и открытый доступ к ним исследователей. В прошлом году архивами было исполнено более 10 тысяч тематических запросов. Иной точки зрения придерживается научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. У власти нет курса на открытость, на гласность, и с 90-х годов многие рассекреченные документы вновь начали закрывать, говорит он. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Как проблем, так и достижений у российских архивов сегодня достаточно. К числу первых можно отнести нехватку площадей для хранения документов. Некоторые из них находятся в плохом физическом состоянии. К примеру, сведения о Белой армии рассыпаются прямо в руках, говорит руководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов. Случались и кражи, но из 7 миллионов дел это пока 1000 листов. Перевод баз данных – большая проблема. Поэтому сотрудники хранилищ сейчас начали сканировать документы, копировать их на электронные носители, рассказывает Владимир Козлов.
Будущая деятельность хозяйственная, управленческая современного государства, современного общества, конечно, будет связана с электронным документированием. И сейчас эта проблема уже, она уже не стучится в двери, она уже находится в дверях, потому что, скажем, вот в Государственный архив Российской Федерации материалы переписи и земельной, и населения, они уже передаются в электронном виде. И от этого никуда не денешься. И, конечно, электронные документы, повторяю, это наше будущее. Что же касается традиционной документации, то, конечно, и по ней создаются современные поисковые средства в электронном формате. И для использования, для фонда пользования, ну, у нас существует, пусть скромная, но все-таки программа, перевода документов на традиционных носителях в электронный формат. Но это не значит, почему-то у большинства складывается впечатление, что вот переведем на цифру все документы, и эти документы можно, так сказать, уничтожить. Это очень ошибочное представление, потому что каждый документ, находящийся на государственном хранении, представляет собой реликвию.
Архивы – разветвленная многопрофильная система. Это и социальные, научные, исторические институты, и юридическая структура. Ратная история всех времен собрана, к примеру, в военных архивах. До 90-х годов они были полностью закрыты для иностранных исследователей. Говорит директор Российского государственного военного архива Владимир Кузеленков.
Практически мы в 60-м году, получив материалы Управления по делам военнопленных и интернированных, очень долго ничего не писали по истории военного плена. А у нас иностранных военнопленных – лагерей на территории СССР, которые создавались в 1939 году после польской кампании, до 1956 года было огромное количество кладбищ и так далее. Поэтому огромное количество иностранных граждан хотели просто приехать, зачастую, на могилу. Мы, во-первых, сделали огромную работу, когда рассекретили почти 3 миллиона дел. Это более 2 миллионов дел только военнопленных. Часть этих проектов были такого государственного уровня, то есть на самом высоком уровне заключались договора. И такую информацию мы сейчас предоставляем.
Пожалуй, только китайские архивы могут сравниться по сложности организации архивного дела с российской системой, утверждает руководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов. По его словам, сегодня в федеральных архивах можно получить доступ ко многим секретным документам. Прежде всего, это запрос о военнопленных. Часть из них связана с реабилитацией военнопленных, осужденных в Советском Союзе. По словам Козлова, ведомство, в чем ведение, такие вопросы охотно сотрудничают с архивистами.
Архивные службы ФСБ сегодня самые активные структуры, которые самым активным образом публикуют документы по истории нашей 20-х, 30-х, 50-х годов. Они очень активно принимают участие в наших выставочных проектах. Вот 12 томов выпущено последние годы сборника документов «Лубянка-Сталину». Совершенно секретно «Лубянка-Сталину». Это по существу тайная политическая газета, которая создавалась для высшего звена партийного и государственного руководства на протяжении 20-х, 30-х годов. Вы знаете, это еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные сводки о всех происшествиях, которые случались в Советском Союзе. Не один десяток, наверное, диссертаций можно было бы написать только на основе этого издания. Я уже не говорю про другие документальные публикации.
Не согласен с этим утверждением научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.
Документов рассекречено немало, и все это греха таить, и есть из них достаточно важные и интересные. Но надо понимать, что сам процесс рассекречивания с середины 90-х годов застопорился. И важнейшие документы, которые раньше были на секретном хранении, остаются на секретном хранении. Но хуже и другое то, что при этом нарушается закон о государственной тайне. Понимаете, когда на секретном хранении остаются бумаги Сталина, со смерти которого прошло уже 55 лет, это полное нарушение закона о гостайне, где сказано, что преимущественно после 30-летнего срока документы рассекречиваются. Именно то, что идеология рассекречивания теперь, скажем, не разрешительная, а охранительная. И все труднее и труднее исследователю пробиться сквозь эти барьеры. А вторая проблема связана с тем, что сам процесс рассекречивания забюрокрачен до нельзя. То есть исследователь должен ждать годами рассекречивания тех коллекций, которые он хочет получить. Встречаются случаи, когда рассекреченные документы потом вновь становятся недоступными для исследователей. Так, по крайней мере, произошло с коллекцией документов, которые были представлены в 92-м году Конституционному суду по делу КПСС. Эти документы были переданы потом в Российский государственный архив новейшей истории, а там, собственно, часть документов изъята по требованию так называемых компетентных органов. По большей части служба внешней разведки там наложила ограничения на использование документов. Наряду с тем, что было много сделано, мы видим явные признаки отката назад.
Причина в чем?
Причина в том, что государственная власть в России сейчас, повторяет методы, собственно, той же самой советской власти.
Такова точка зрения научного сотрудника общества «Мемориал» Никиты Петрова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софико Чуэрели. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью, курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в среднем по России за февраль на 3,3% и составила к концу месяца примерно 1940 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,7%. Правительство России планирует продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. Алексей Гордеев также заявил, что в России должны быть установлены предельные торговые наценки на социально значимые продукты питания, не более 10-12%. Однако, как считают эксперты, эти меры административного регулирования не помогут снизить темпы роста цен в стране. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я, в общем, противник такой политики, потому что я думаю, что в средней и долгосрочной перспективе эта мера, она является не только непродуктивной, она как раз, так сказать, переводит к обратному эффекту, потому что, регулируя цены на узкий ассортимент товаров, не регулируя на остальные, мы создаем условия для того, чтобы производители и продавцы покрывали убытки по тем товарам, по которым регулируются цены, за счет более ускоренного роста в других категориях товаров, цены, где не регулируются.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертву экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
На реконструкцию и развитие опорной сети аэропортов России до 2020 года будет потрачено более 540 миллиардов рублей, или в пересчете 22,5 миллиарда долларов. Сообщается, что 80% этих средств выделит федеральный бюджет, 11% региональные бюджеты, а 9% будут привлечены из внебюджетных источников. Министерство транспорта относит к опорной сети 117 аэродромов, стратегически важных для обслуживания основных грузопотоков и перевозки пассажиров. Всего в России сейчас активно используется 260 аэродромов из имеющихся 351. Российские министерства и ведомства, отвечающие за развитие малого бизнеса, до 1 мая должны принять меры для упрощения процедуры регистрации предприятий этого сектора экономики, заявил председатель правительства страны Виктор Зубков. Кроме того, он считает недопустимым завышение цен на подключение малых предприятий к энергетической инфраструктуре.
Много барьеров, которые необходимо снимать, много вопросов, которые зависят от монополистов, большие колоссальные тарифы за подключение электроэнергии, воды, за проектные работы. Тарифы очень высокие. В ряде городов доходит подключение за электроэнергию 40 тысяч рублей за 1 киловатт.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, в середине марта введет в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Стоимость завода составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России уже владеет двумя производствами – по упаковке кофе в Ленинградской области и по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Цены на нефть в Нью-Йорке установили новый рекорд, превысив отметку в 104,5 доллара за баррель на фоне решения стран ОПЕК сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. В целом за последние 9 лет нефть подорожала в 10 раз. На долю 13 стран ОПЕК сегодня приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 53 центов за евро. В целом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару на 30%. Причем с октября 2000 года, когда ее курс был минимальным и 1 евро стоил 82 американских цента, ее рост составил 84%. В течение 2007 года курс евро к доллару повысился на 16%. Начальник аналитического отдела казначейства Государственного банка ВТБ Николай Кощеев.
Евро не вытеснит с мировой арены доллар, при условии, что доллар по какой-либо причине сам не уступит эту площадку. Но дело в том, что эти валюты настолько связаны между собой, что вот здесь вот чрезмерное, скажем так, укрепление или ослабление одного из участников этого дуэта влечет за собой, соответственно, неприятные последствия для эмитентов противоположной валюты.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 5 копеек. На завтра 23,93. Евро сегодня стоит 36 рублей 49 копеек. Курс на пятницу 36,62. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы еще одна острая экономическая тема, имеющая еще более острые социальные последствия. Мэр Москвы Юрий Лужков инициировал поправки к земельному кодексу Российской Федерации, значительно упрощающие процедуру изъятия земель у любого собственника в случае необходимости строительства, как написано в тексте документа, объектов социальной инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов. Конец цитаты. Законопроект готовится к рассмотрению в Мосгордуме. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Московская городская дума предположительно рассмотрит эти поправки 26 марта. В депутатской комиссии по градостроительству, которая приняла поправки Юрия Лужкова к 49-й статье Земельного кодекса, объясняют, что, расширяя возможность резервирования и изъятия земельных участков под строительство жилья, городские власти преследуют интересы очередников и бедных людей. Зампред комиссии Александр Милявский утверждает, что коммерческого жилья на изъятых участках строить не будут.
Ни о каком коммерческом жалению, о том другом речи даже быть не может. Более того, само изъятие возможно только в исключительных случаях, когда другого решения этого вопроса нет. Изъятие будет происходить по коммерческим ценам и на коммерческих условиях с учетом упущенной выгоды и с учетом реальной стоимости объекта. Все связано с согласием собственника. Та поправка, которая вносится Департаментом земельных ресурсов, говорит о том, что земля может изыматься не только, которая находится в собственности города, но и та, которая находится в другой собственности, в федеральной или в частной. В случае необходимости для строительства исключительно социального жилья по госзаказам она может зарезервироваться и изымать.
Депутат Сергей Митрохин, ссылаясь на историю домовладельцев в Южном Бутове, предсказывает массовые градостроительные конфликты, в которые, по его мнению, будут втянуты десятки, если не сотни тысяч москвичей. Тем более, что упоминаемый механизм компенсации по рыночной цене не прописан законодательно.
Что касается компенсации, то, к сожалению, она, как правило, является неадекватной, что уже показала история Бутова, когда людям предлагали за участки по 20-30 соток в черте города компенсацию в виде однокомнатных квартир. И с учетом еще и тех индивидуальных домов довольно больших, которые стояли на этих участках. Нормальные процедуры рыночной оценки этих утрат, которые государство может нанести гражданам, не существует. В законодательстве они не прописаны. Все это будет прологом к массовому произволу по типу Южного Бутова. В Москве готовятся крупномасштабные планы реконструкции целых кварталов. под снос идет огромное количество домов. Люди далеко не всегда согласны выселяться из этих домов, потому что далеко не всегда эти дома ветхие, аварийные. Очень часто это вполне нормальные дома, которые еще простоят 100 лет, если там вовремя делать капитальный ремонт.
Председатель Бутовской инициативной группы Владимир Жирнов.
Очень легко будет, не просто легко, а очень легко. Если на территории Бутова происходит 100% беззаконие при изъятии земельных участков с формулировкой для государственных нужд, то с внесением поправок 49-ю статью Земельного кодекса жилищное строительство будет признано государственными нуждами. И это по всей стране тогда развернется изъятие совершенно на законных основаниях.
Как за поправки Юрия Лужкова проголосует Мосгордума, 25 единороссов и 5 депутатов оппозиции, не сомневается, кажется, никто. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев.
Никаких сомнений, что эти поправки пройдут. То есть будут поддержаны Мосгордумой, нет. Что касается Государственной Думы, это зависит от расклада сил с точки зрения поддержки нашей мэра в Думе. Поддержка у него, конечно, ослабела за последние несколько лет, но, тем не менее, не знаю, может быть, он и найдет общий язык с федеральной исполнительной властью. Ну, конечно, главный вопрос – целесообразность таких поправок. На мой взгляд, и сегодня московские власти могут у кого угодно, что угодно отобрать с точки зрения земли. Бутово – это просто редкое исключение, когда федеральные электронные СМИ получили команду встать на сторону граждан. Видимо, это своего рода урок, который преподали московским властям. Они сегодня 100% контролируют в городе что угодно.
Вернемся к бутовской истории. Владимир Жирнов сообщил, что Зюзинский суд принял, как он утверждает, заочное решение о прекращении права собственности и выселении домовладельцев с минимальной компенсацией собственности без предоставления другого жилого помещения.
Мы не признаем решение Зюзинского суда, потому что это заведомо неправосудное решение. Если будут нас выселять на основании этих судебных решений, я отвечаю за свои слова вам сейчас, мы будем драться, и прольется кровь. Я предупредил об этом Ресина, Челышева и всех остальных должностных лиц. Я говорю, вы играете с огнем. Я говорю, люди отсюда не уйдут.
Депутат Сергей Митрохин полагает, что поводов для паники из-за поправок Юрия Лужкова пока нет.
Это все-таки инициатива субъекта федерации, и шансов на принятие этой инициативы Государственной Думы не так уж много. Если мы увидим, что чаша весов склоняется в пользу принятия этого закона в Госдуме, конечно, мы будем инициировать массовые акции в рамках Комитета гражданского контроля и партии «Яблоко», конечно, попытаемся сделать все возможное для того, чтобы эта поправка была остановлена.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Репортаж Веры Володиной завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В открытии его, сразу после сводки, после выпуска новостей, мы поговорим о ситуации в Латинской Америке, где назревает нешуточный конфликт между Венесуэлой и Эквадором с одной стороны и Колумбией с другой. Также приговор мэру Архангельска вынесены буквально несколько минут назад. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Слушайте нас.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.